Приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Вы знаете, 27 января во всем мире отмечается День жертв памяти Холокоста. И поэтому сегодня в своей проповеди я бы хотел с вами поговорить не столько об этом событии, сколько в целом об Израиле и о месте Израиля в плане Божьего спасения. Вы знаете, в контексте Нового Завета мы знаем, что Иисус Христос придет за кем? За церковью, правильно же? Он придет не за израильским народом, он придет за церковью. И даже адресаты посланий Нового Завета – это кто? Церкви, да, там, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, римлянам, коринфянам, фессалоникийцам, евреям в том числе, да? И если в рамках Ветхого Завета, что делали все люди? В рамках Ветхого... Помните, вот мы читаем книгу Деяний. Что делает ефиоплянин? Он едет в Иерусалим в храм на поклонение, да? То есть в парадигме Ветхого Завета служить Богу нужно как? Помните даже диалог Иисуса Христа с самарянкой, да? Люди мыслили, что нужно идти в храм. Самаряне завидовали иудеям, что храм у них. И все мыслили, вот что нужно идти в храм... Нужно в храме поклоняться. И когда мы читаем Новый Завет, когда мы читаем Евангелие, что происходит? Происходит, раздирается завеса надвое, да, вот как бы и Иисус Христос говорит самарянке, не здесь, не на той на горе, не на этой, да. Да, когда Иисус Христос объясняет, что повсюду нужно поклоняться Богу. И в рамках Нового Завета люди могут поклоняться и служить Богу, могут получать спасение по вере в любом месте. Бог спасает человека любой национальности, любой расовой, половой принадлежности. И в конце концов Иисус Христос придет за спасенными из всех народов. И даже Библия это подтверждает, да, вот мы читаем Колоссянам 3 глава 11 стих, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Христос становится центром Евангелия. И тут возникает вопрос, если это так, то почему мы вообще продолжаем что-то говорить об израильском народе? Почему это вообще присутствует как какая-то отдельная тема? Почему... Это становится какой-то категорией, отдельной категорией, особой категорией людей, про которые мы говорим в контексте Библии. Да, то есть как бы в контексте Ветхого Завета мы можем там разбирать, что такое израильский народ, но в категории уже Нового Завета, да, то есть раз Евангелие расширилось, теперь все народы, зачем как-то выделять Израиль? Зачем молиться о мире Израилю? Зачем молиться о спасении Израиля? Разве не нужно молиться точно так же о мире России? Разве не нужно молиться о мире других стран? Разве не нужно молиться о спасении русских, американцев, я не знаю, немцев и других народов? Разве не нужно молиться о спасении всех людей, всех национальностей? Разве не нужно молиться о росте и развитии церквей во всех странах мира? Конечно, спойлер, что нужно, да? Ответ очевиден, но тогда при чем тут снова Израиль? Почему мы в церкви так много и часто говорим про Израиль? И для ответа на этот вопрос давайте откроем с вами послание к римлянам, 11 главу, и прочтем с 25 по 31 стихи. Послание к римлянам, кстати, не к евреям, послание к римлянам. Римлянам. 11 глава, прочтем с 25 по 31 стихи. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, чтоб ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради нас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. В этом отрывке Бог через апостола Павла, через его слова, показывает нам некоторые библейские принципы спасения мира и Израиля в частности. Если вы обратите внимание, это редкое место в новозаветном послании, в новозаветных посланиях апостола Павла, и не только Павла, да, где присутствует пророческое слово о будущем. Да, мы, конечно же, немножко с вами вот в предыдущих сериях говорили о послании фессалоникийцам, там тоже было как раз про будущее. Но это очень редкие отрывки, это во многом очень важно для нас, которые живут как раз в будущем, которые из будущего читают вот эти слова. И здесь мы видим, как апостол Павел немного раскрывает завесу о будущем Израиля. И что мы здесь видим? И первый важный принцип, который мы видим, что Бог верен своему завету. Бог верен своему завету. Мы читаем 26, 27 и дальше вот 29 стих. «Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». И дальше 29 стих. «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Обратите внимание, мы читаем послание кому? К римлянам. Мы читаем послание к римлянам. Когда написано это послание? Это послание написано до пришествия Иисуса Христа или после? После пришествия Иисуса Христа. Иисус Христос уже умер ради всех людей. Умер уже ради всех людей. Уже есть спасение по благодати. Уже есть церковь. Уже был день Пятидесятницы. Уже был день Пятидесятницы. И здесь мы читаем про Израиль. Апостол Павел пишет про Израиль. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи». Какой завет? Если мы говорим, что уже Новый Завет, о каком завете идет речь? Эти слова очень ярко и однозначно показывают, что Новый Завет и приход Иисуса Христа не отменяют Божий Завет, который Он заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом, и также со всем израильским народом. Это означает, что поменялся контекст. И теперь люди, да, в том числе и евреи, видят и знают, что спасение грехов не через вот эти жертвы, которые приносились тогда в храме, не через ягнят, не через глубиц или там, через те приношения, которые тогда приносились через телят или кого-то еще. Спасение в Иисусе Христе. Вот все эти жертвы, которые приносились, они на самом деле указывали на Иисуса Христа. И тот завет, который был заключен тогда, он тоже указывал на Иисуса Христа. И спасение в том числе израильского народа через Иисуса Христа. Но завет с израильским народом, он не прекращает свое действие. В этом контекст как бы поменялся с израильским народом, но он продолжает действовать. Мы читаем, что в израильском народе произошло ожесточение. Израильский народ отверг своего Мессию. И из-за этого происходят вот эти события. Но Бог ничего не забыл. Со стороны Бога завет продолжает действовать, да? Бог не забыл про этот завет. Не забыл и в Новом Завете. И буквально там вот в этот же момент, когда апостол Павел пишет эти строки, происходит захват, разрушение Израиля, Иерусалима, рассеяние израильского народа. На самом деле уже в тот момент, да, идет большое рассеяние израильского народа, потому что христиане, евреи, христиане, они из-за гонения, они вынуждены были рассеяться по всей Европе. Это привело к росту христианства, потому что кто были первыми евангелистами? Это были верующие евреи. Вот. Но вот это произошло рассеяние, но мы видим, что Божий завет продолжает действовать. Бог ничего не забыл. И что это за завет? И чтобы вспомнить, что это за завет, давайте вернемся в прошлое. Откроем самые первые строки Ветхого Завета, Бытие, книгу Бытие. И диалог Бога с Авраамом, это Бытие, 17 глава. На самом деле, для того, чтобы полноценно посмотреть на Божий Завет с Авраамом, нужно читать и до главу, и еще до главу, и после главы, но у нас нет столько времени. Это потому что просто гигантский пласт разных отрывков, которые в очень разной, с разных аспектов раскрывают Божий Завет с Богом, с Авраамом, с Исааком, Иаковом, с израильским народом. И то есть там нужно читать и Второзаконие, и много других отрывков. И мы прочитаем книгу Бытие, 17 глава, с 4 по 9 стихи. «Я, вот завет мой с тобою», то есть Бог, «ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Я сделаю тебя...» То есть там Авраам с одной «а», здесь с двумя «а». «Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Как видите, в этом отрывке сказано, что это завет такой вечный. Очень интересно, что в предыдущих главах, когда Бог обращается тоже фактически с этими же словами, когда Бог говорит, что от тебя произойдет большой народ, как звезды на небе, как песчинки на берегу морском по количеству, да, и Авраам, сказано, поверил, и это вменилось ему в праведность, да. То есть это очень интересно, как потом сказано, что, ну, вот, Авраам тоже проходит через этот сложный путь, да, вот этого заключения завета, того, как он продолжает верить в этот завет, когда вот у него вначале вообще нет детей, он говорит, вот от моего начальника моего дома, Елизара, произойдет народ мой, я должен, вынужден как бы передать ему наследство. Потом у него появляется Измаил, да, но Бог говорит: нет, от Сары произойдет народ. Он говорит, как бы Измаил остался жив и так далее. То есть, и дальше потом с Исааком тоже интересная история, когда у него появляются два сына, Исаф и Иаков, и дальше как у Иакова тоже. Эта история, она продолжается, и мы можем вот этот завет, заключенный с Авраамом, Исааком, Иаковым и всем израильским народом, наблюдать. Но вот здесь явным образом указано, что завет вечный. Он не до какого-то момента. Это завет вечный. Завет с Авраамом и с израильским народом, он вечный. И мы видим, что Бог продолжает благословлять свой народ и действительно исполняет свой завет, несмотря на неверность израильского народа во многом. И в целом отношения между Богом и Израилем, вообще это прообраз отношений Бога и Церкви. Если мы будем наблюдать историю израильского народа, это очень такой интересный прообраз. То, как осуществлялся выход Израиля из Египта. Помните те 10 казней египетских? Помните праздник Пасхи? Праздник Пасхи, который мы с вами тоже празднуем. Праздник Пасхи, который праздновал израильский народ и который сегодня празднуем мы с вами сегодня в плане вот в современное время. И то, как народ израильский шел по пустыне, да, как вот тоже церковь проходит какое-то определенное время, и как потом израильский народ входит в землю обетованную, как церковь потом тоже в вечности будет с Иисусом Христом. Это такой определенный прообраз, такая определенная метафора на церковь. И это очень важно. Важно, что Бог через свой народ показывает очень вот такие ключевые моменты вообще в жизни всего мира, церкви. Конечно же, тут нужно сделать ремарку, что и во времена Ветхого Завета кто спасался? Спасались не просто евреи, спасались те, кто действительно верил. Помните, как много неверующих погибло в пустыне? И помните, что даже египтяне, которые верили и которые помазали косяки своих домов кровью, они спаслись. И они вышли с израильским народом, они поверили. И вообще много людей, которые верили, в том числе из язычников, как вот мы говорили уже про ефиоплянина, они тоже спасались. У Бога всегда спасается тот, кто действительно верит. И возвращаясь к вопросу завета, и если завет между Богом и Израилем действует и продолжает действовать, значит и завет между Богом и церковью будет действовать как долго? Вечно. Вечно. Что это означает для каждого из нас сегодня? Это означает, что Бог надежнее, чем любой швейцарский банк. Потому что если Бог пообещал что-то, это будет именно так. Вы знаете, мы живем в стране, когда у нас происходят разные такие события, да, тут было одно, тут было другое. Раньше действовал там рубль, да, особенно те, кто жили в советское время, у кого были большие накопления, потом раз, неожиданно накопления все обнулились. Эти знаки МММ тоже действуют, растут в цене, потом раз, обнулились, да, и так далее. Были пенсии, да, потом с этими пенсиями там то в одну сторону, то в другую, и так далее. И мы живем, и мы не знаем, да, что будет дальше вот со страной, с денежными знаками, со всем. Но мы знаем, что есть Бог, который надежнее, чем швейцарский банк. И завет, с которым не обнулится. И ничего не изменится. Если Бог пообещал, то так и будет. И в отличие от денежных знаков, ценность Библии только повышается. Ее важность и ценность растет. И сегодня мы празднуем, в церкви празднуют День Крещения Господня. В церквях проповедуют на тему, и уже Алексей проповедовал на эту тему. И говоря о завете, друзья, важно вспомнить наш завет, который каждый из нас заключил с Богом. Этот завет действует. Если мы заключили завет с Богом, если мы что-то пообещали Богу, и Бог пообещал нам, что Он нас спасет, этот завет действует. И Бог не обнуляется. И в этом контексте мы можем быть уверены, что Бог будет всегда верен своим обязательствам. И тот факт, что Бог не прерывает и не отменяет завет с израильским народом, когда наступает Новый Завет, это дает нам уверенность, что наш завет с Богом, он не будет когда-то отменен или там перечеркнут каким-то мега-новым заветом или чем-то еще. Мы можем быть уверены с Богом. Он обязательно спасет нас и даст нам вечную жизнь, по вере в Иисуса Христа. Но важно, чтобы и мы были верны этому завету со своей стороны. Второй момент, который я бы хотел сегодня проговорить с вами. Иисус Христос придет снова. Иисус Христос придет снова. В Римлянам 8 главе 25 стихом мы читаем: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Ожесточение произошло отчасти до времени, То есть уже тогда апостол Павел говорит, что есть ожесточение. Да, израильский народ отверг своего Мессию. Но это отвержение, оно не вечно будет. Когда-то все изменится, и когда-то это время наступит, когда ожесточение закончится, и израильский народ обратится. И даже дана отсечка, когда войдет полное число язычников. Ожесточение в какой-то момент завершится обращением израильского народа. И более того, вот если мы посмотрим уже пророчество, которое сказано в книге Откровения, 7 главе, в 4 и 5 стихе, мы читаем: «И я слышал число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых, из колена Иудина и так далее». И дальше перечисляются все колена. То есть там, на небе, будут вот эти обращенные евреи. А как же, откуда они там возьмутся, если сейчас народ израильский в рассеянии? И вообще непонятно как. И если израильский народ вообще бы рассеялся между всеми народами? Это было бы невозможно. Как может быть пробуждение среди народа израильского, если народа израильского не существует? Именно поэтому народ израильский обязательно должен был быть. И обратите внимание, как сильно дьявол боролся с тем, чтобы уничтожить израильский народ, чтобы рассеять израильский народ. Вы знаете, мы живем в очень уникальное время, когда мы видим, как Израиль восстановился уже, и как он продолжает действовать. И как есть отдельное государство, в котором живут евреи. Потому что если вы вобьете просто в интернете еврейские погромы, вы увидите, как много было разных событий для того, чтобы уничтожить израильский народ. Сколько погибло евреев в это время? Сколько было событий для того, чтобы их рассеять, переселить, что-то еще. И завершается это все, конечно же, вот этим гигантским событием, Холокостом, когда вот дьявол через Гитлера пытается уничтожить этот народ. И это все приводит к чему? Вот дьявол пытается уничтожить израильский народ, и это приводит к тому, что 14 мая 48-го года, кстати, при посредничестве, ну, даже не при посредничестве, при лидерстве вот Советского Союза создается государство Израиль. Создается государство Израиль, и там собираются все евреи. Откуда они взялись? Если в первом веке они были рассеяны, Бог был верен своему завету, как мы говорили в первом пункте. И вот эта история, она идет, и мы видим, вот происходят вот эти изменения. Да? Израильский народ собирается, кстати, у этого понятия даже есть свое название. Евреи называют это алия. И они даже их считают, была там первая алия еще в 19 веке, когда там определенное количество евреев встали, да, вот после там погромов и приехали в Израиль. Там была вторая волна алии, третья и так далее. И когда основалось государство Израиль, была там еще алия. Когда распался Советский Союз, еще одна алия. И вот израильский народ собирается. Израильский народ собирается. И таким образом события с Израилем становятся своего рода таким градусником того, что происходит со всем миром. Почему это становится градусником? Почему это становится таким важным и показательным? Что мы читаем в этом отрывке в послании к римлянам? Ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. У нас есть пророчество о том, когда придет Иисус Христос. Иисус Христос придет, тогда, когда обратится израильский народ. А израильский народ обратится тогда, когда обратится полное число язычников. Но чтобы израильский народ обратился, должен быть этот израильский народ. Он должен быть собран, и мы видим, как собирается израильский народ. И вы знаете, те чудеса, которые Бог творит с израильским народом, они действительно показывают, что есть там рука Господня. И все, что там происходит, это тоже неспроста. Никто не мог себе представить, что это государство будет создано. Потому что никто не был за то, чтобы это государство было создано. И для всех было удивительно, что Советский Союз, который имел достаточное количество голосов в ООН, смог создать это государство. Для всех было удивительно, что это государство выжило, потому что в первый же день создания государства это государство пытались уничтожить. Все государства, которые были вокруг, они пришли и пытались уничтожить Израиль. Это была первая война, в которой оказалось государство Израиль, это война за независимость. Потом происходит тоже шестидневная война, которая там разница в силах там 30-кратная, война судного дня, Ливанская война и так далее, и так далее. И тот факт, что представьте себе государство, есть, которое находится в состоянии постоянной войны, и это государство процветающее, это тоже чудо. И то, что мы видим сегодня, происходит в Израиле, это тоже определенные события, которые на что-то указывают. Они указывают на то, что есть события, которые ведут к обращению израильского народа. Это сложные события, да, тоже, которые во многом непонятны. Это не значит, что мы выступаем за Израиль, выступаем против палестинцев или как-то еще. Это значит, что то, что сейчас там происходит, это может привести к каким-то важным событиям. Каким событиям? К обращению израильского народа и приходу Иисуса Христа. Для нас это очень важно. Это то, что приближает фактически приход Иисуса Христа. А чего мы ждем? Чего ждет церковь? Вся церковь ждет прихода Иисуса Христа. И поэтому, когда говорят, нужно молиться об Израиле, об обращении Израиля, о чем мы фактически молимся? Мы молимся о том, чтобы пришел Иисус Христос, чтобы обратилось полное число язычников. Мы молимся о том, чтобы обратились русские, немцы, евреи, белорусы, все. Мы молимся об Израиле, мы молимся об обращении в том числе и язычников. Потому что эти события непрерывно связаны между собой. И мы молимся о том, чтобы пришел Иисус Христос и забрал свою церковь. И что это значит для каждого из нас сегодня? Что значит те события, которые происходят? Что значит то, что произошло тогда во время Холокоста? Что значит, что когда создалось государство Израиль, и то, что сейчас там происходит? Для каждого из нас прямо сейчас. Что это значит? Это значит, что в любой момент может прийти Иисус Христос. Это значит, что в любой момент может прийти Иисус Христос. И это значит, что нам нужно с вами проверить свои сердца. Готовы ли мы к встрече с Иисусом Христом, если Он прямо сейчас придет на эту землю? И завершая, я хочу сказать каждому из нас, что нужно проверить свои сердца. Помним ли мы завет, заключенный с Богом? Сегодня вот так совпало еще и день крещения, да, и очень у многих 19 января – это день крещения. И это хороший повод вспомнить наш завет, заключенный с Богом, проверить свое сердце. И это очень хороший повод проверить свое сердце, готовы ли мы, если Иисус Христос придет сегодня. Благослови вас Господь.